стрелки часов можно остановить или передвинуть назад. Время – нет. Ряды ветеранов Великой Отечественной войны города Заречного постепенно редеют, и их уже осталось мало. Среди стариков есть такие, которые лишь с палочкой могут передвигаться по своей квартире. И не только в силу возраста. Дают знать о себе старые фронтовые раны. Они болят, беспокоят, тело слабеет, но глаза многих ветеранов как будто не подвластны возрасту. Они кажутся молодыми, однако их задумчивый и несколько грустный взгляд часто обращен назад к своему прошлому. В них отражается огромная, непростая прожитая жизнь. Эти глаза видели подвиги и трусость, верность и предательство, страдания народа и многие ужасы самой кровопролитной войны века, Великой Отечественной. Вашему вниманию предлагается вторая часть передачи. Война – это время человеческих бед. Пожалуй, самая трагичная страница войны – блокада Ленинграда. 872 дня с 8 сентября 1941 по 27 января 1944 годов. Фашисты уничтожали город, сбрасывая тысячи и тысячи бомб и снарядов. Но самое страшное – нависший над городом голод. С 13 ноября 1941 года рабочие и инженерно-технические работники получали по 300 граммов хлеба, все остальные по 150. 20 ноября и этот скудный паёк пришлось урезать. Население стало получать самую низкую норму за все время блокады – 250 граммов на рабочую карточку и 125 граммов на все остальное. В Ленинграде начался голод. Эта цифра, 125 блокадных грамм с огнем и кровью пополам, навсегда останется одним из символов блокады. Однако для жителей осажденного города это была катастрофа. У большинства из них, не привыкших делать какие-то серьезные запасы, ничего, кроме этого куска хлеба вперемешку с отрубями и жмыхом, не было. Но даже эти граммы удавалось получить не всегда. В городе резко возросло количество краж, убийств в цели завладения продуктовыми карточками. Начались налеты на хлебные фургоны и булочные. В пищу шло все. Первыми были съедены домашние животные. Люди отдирали обои, на обратной стороне которых сохранились остатки клейстера. Чтобы заполнить пустые желудки, заглушить ни с чем несравнимые страдания от голода, жители прибегали к различным способам изыскания пищи. Ловили грачей, яростно охотились за уцелевшей кошкой или собакой, из домашних аптечек выбирали все, что можно употребить в пищу – касторку, вазелин, глицерин. Из столярного клея варили суп, студень. Ленинградцы говорили: «Наш любимый город превратился в свалку грязи и покойников».
Они были всегда во дворике.
Рассказывает Ася Геннадьевна Яркова.
Машины специальные приезжали во дворе. Вот там два дома, три дома. Если очень много, если немного, складывали в одно место. Детей немножко, ну, как-то в свое вот так уголочек. Этих так, ну, просили, чтобы вместе не разъединяли, там кто-то умер, если отец, там, или дети, или что-то, чтобы вместе кучкой хотя бы похоронили. Вот это вот такие были похороны. Даже кто-то, даже нас, вот на санках положат умершего, закутают там в чёрстку. Там, ну, какие тряпочки хорошие были, уже завинчивали простынь там, какие одеяльца, и везли. А знаете, как воды не было? Вот здесь у нас вот можно было набрать, а там не наберешь. Там они все перестреляли, там они все перевернули, они без конца бомбили. И везли, и перекрыли Финский там залив. Грязное все было, вода грязная, и мы за хорошей водой поставим какие-то там пузыречки, ведерочки, что было, наберем и везли домой.
Конечно, советские солдаты не оставались без подкрепления, особенно на передовых частях, но немецкая порция была посытнее.
Стараешься, вот когда ее убьешь, стараешься вперед рюкзак ее обработать. Рюкзак. Да. А у нас котелок и сухарь.
Уголовник. пробовать? Пробовать еще да. пришлось?
Не, ну нашу дивизию-то хорошо кормили, хорошо, а вот да. некоторые там и плохо, говорит, кого, особенно саперы, вот там, например, там же, стройбат. И вот ее рюкзак, у него там и шнапс, и шоколады, и конфеты, и разные, и все. Хлеб с 35-го года, у воду макнете он, все, хлеб живой.
Но как бы ни было трудно, у русского человека была вера в победу. Дух его было сломить невозможно. Этому свидетельствуют многочисленные геройские и просто доблестные поступки.
Мы получили задание форсировать реку Нарев.
Делится своими воспоминаниями герой Советского Союза Николай Михайлович Григорьев.
Была темная ночь, мы не могли узнать, что это за река, какая глубина его. Может ли наша техника пойти по этой реке? Как выйти на противоположный берег этой техники? Мы решили, значит, привлечь поляка. Поляк, значит, который жил на реке там. Чтобы он нам показал такое место. Говорим, покажи нам, где здесь есть брод. Он говорит, я не знаю. Тогда мы говорим, ваши войска польские уже на нашей стороне воюют с немцами. Мы считаем вас как врага народа. И расстреляем, если вы не покажете. Ну, куда ему деваться? Он сдрефил, как говорится, и говорит, ладно, покажу я вам. Когда мы уточнили вместе с ним, где такое место есть, вот форсировали эту реку. Нас дополнили пулеметами, поддержкой другой, усилили нас саперами, и мы, значит, вплавь эту реку пошли форсировать. Когда перешли на эту сторону, на сторону противника, он не ожидал нас. Он спал в этом, в своих блиндажах. При помощи шофера разминировали мины, проволочное заграждение, танковое минное поле прошли. И когда очутились в траншеях у немцев, начали их бить. Создалась паника, они разбежались. Мы заняли маленький плацдарм, метров 200 глубина и метров 300 ширина. Было нас 15 человек всего. Когда мы рассредоточились, немцы узнали, что здесь группа небольшая разведчиков, дали приказ во что бы то ни стало перебить нас. Весь день они нас штурмовали. Наступило уже утро, день. У нас в живых осталось там 3 человека всего. Почти все ранены. Я контужен был. Но мы собрались так вот в траншее все вместе и стали обсуждать, что же делать дальше. Или прыгать в воду и сдать этот плацдарм. Но потом решили, что в реке нам не жить. Нас все равно настигнут и побьют. Мы решили остаться до конца. И вот последняя атака немцев, отбили мы, и в конце концов мы остались ждать наше подкрепление. Но во второй половине ночи на нашем направлении войска начали форсировать. Форсировали с малыми потерями, вот, начали расширять плацдарм. Командование нас, всех этих троих, три человека, представило нашим солдатам. Сказала, что мы заняли очень важный стратегический плацдарм. Мы убили более 300 немецких солдат и офицеров. Вот. И нам всем представляются документы названия Героя Советского Союза.
Сколько было самоотверженности среди медицинских сестер, они своими силами спасали из-под огня раненых воинов.
Да там вообще ведь дым был, и попот, и грязь, и земля, и воронки кругом идешь, темно, раз в воронку улетишь, с раненым идешь. На носилках, где на шинели, там. Где носилки, где просто на шинели, где вот так подхватим, несем. А все дымом заволокло, снаряды-то рвутся же, земля тут все. И раз в воронку упадемся, еле-еле вылазим оттуда. Черная, грязная, в крови во всем. Нам дадут марш на 40-60 километров. Идем ночью пешком по бездорожью, по дождю, по снегам. Всяко. Потому что нельзя ведь кругом летают эти, и сершмиты их, и все такое, и обстрелы, и все. дадут нам пункт какой-то, приедем там не два, не никого, все сожжем. Развертываем палаточный городок, там уже и дрова пилим сами, и печки буржуйки топим, и раненых, и бинты стираем, и кровь давали, все, ведь ничего особенного-то не было такого, медикаментов-то сильно. Ну вот, тяжелые отправляем на тыл, подлечат немножко, а пораненые уходили от нас прямо на передовую.
У нас очень тяжелые остались больные, и нам вдобавок из медсанбата мы приняли 25 человек. Это в 8 километрах от нашей стоянки госпиталя. Тяжелые они были, нетранспортабельные. Нас туда направили, значит, врач, я, медсестра и санитар. Их не перевязывали целую неделю. Ну, и когда стали делать перевязки, ой, целое ведро мы сделали марганцовки. И так вот рану, это только снимешь повязку, а там куча червячков маленьких, беленьких, с черными головками. Ну, мы их, конечно, перевязали.
Гниют, да?
Все, их перетаскивали под кусты, постель все сменили, все сделали им, помыли их. А ведь все лежали, терпели. Никто ни одного звука не произнес.
А почему?
Усыпить-то нельзя человека с таким ранением. Вот
да?
Мозг-то уже так не работает, как надо. И чувства-то уже нету того, который должен испытывать больной. И этот уже хирург-то не может быть на такой таким настороже.
Но одного молодого солдата Антонина Максимовна будет помнить всю жизнь.
Один мальчик, Толя его звали, я его никогда в жизни не забуду. Он лежал они все в палатке были. Палатка большая, на 25 мест. А он возле палатки, тяжелый, больной, он был ранен в печень. Ну и уже плохо было ему. Я этой Зине, медсестре-то, говорю, Зина, давай ему промоем желудок. Ну и так сделали. Он говорит, ой, девчонки, он так сказал, девчонки, как мне стало хорошо. А я вижу, он изменился сразу. Я его вот так взяла, к себе прижала, и так он на руках у меня умер. Ну что, у нас ни лопаты, ничего нет. Мы хорошо, что была траншея рядом. Мы в эту траншею его, ну, естественно, его вымыли, мылили, хоть сказать, одели, и значит, белье чистенькое, и обмундирование, и шинели, и обувь, все абсолютно. Завернули его и в простыни, и в одеяло, и вот в эту траншею мы схоронили. А как хоронили это? Зарывали ногами, ну и тарелки у нас алюминиевые, тарелками этими. Ну тут так вот его и схоронили.
Женщины служили не только на поле боя в госпиталях, но также и в тылу вместе с детьми и стариками, работая на заводах и фабриках, не покладая рук. Война войной, труд трудом. Но для каждого большим утешением был баян и любимые фронтовые песни.
Письма твои получая, слышу я голос живой, и между строчек синий платочек снова встает предо мной. И часто в бой провожает меня облик твой. Чувствуй рядом с любящим взглядом, ты постоянно со мной.
Но этого утешения не получали те, кто находился в концлагере. А это 6 миллионов человек. Среди них в 16 лет оказалась и Матрона Григорьевна.
Почему я вот от Чаби тоже часто плачу? Вот только так у меня хи-хи-хи-хи, да ха-ха, так я все вспомню. На железной дороге работали сколько же мы, 8 месяцев, что ли. А когда нас стали продавать по хозяевам, то уже этот лагерь мы не нужные были, уже еле ползали. Вот один, второй не берет. И потом слышу еще, говорит,
я по-немецки уже понимала, там уж по-русски нет. Noch einmal nehmen und расход. Еще один раз не возьмут и в расход. Ну вот, я только молитву читаю сама себе, смотрю, хозяин подошел, это вывели, он говорит, я эту девочку беру. Ели с одного котла, не варили, вот только, ну, по норме. У них норму вот так, ну, не обижали меня никогда. Ничего, работать я умела, врать не умела, воровать не умела я.
Ей, в отличие от большинства узников, очень повезло. Участь многих просто тяжела для описания. Даже военные сестры, повидавшие раненых, не могут забыть тех, кто поступил к ним из немецких концлагерей.
Здесь самое тяжелое было, вот госпиталь у нас дислоцировался между Ланденбургом и Гданском.
Рассказывает Зоя Васильевна Пузырева.
Здесь мы опять принимали больных из Освенцима. 16 человек, нетранспортабельные. У них была забрана полностью почти кровь, и они были заражены все брюшным тифом. Но тут уж опять бессонные ночи, потому что их надо было кормить 6 раз в сутки. И пришлось, ну, нас уже как с пищеблока туда никто не пускал, за ними ухаживали медики. Ну, и в течение месяца вот так мы их немножко подлечили. В наш период, в течение месяца, никто не умер. Ну, там просто были скелеты.
Многие лагерники надеялись на освобождение, но не дождались. Когда перед окончанием войны советские солдаты выводили узников, то видели горы человеческих очков. Понятно, что далеко не каждый носил их. Снопы волос, печи для сжигания людей, невыносимая картина жестоких пыток. Но и этому всему наступал конец. Выстоять в этой войне и добиться победы помогла и вера в Бога. Молитвенное обращение за помощью, поддержкой.
Дома у меня, значит, вот очень верующая была мать Мария Андреевна, отец живой был. И сестеренка была, которая вот 29-го года, ей было 12 лет, она обеспечила стариков, чтобы могли...
Рассказывает Анатолий Иванович Урусов.
Мать все время плакала и всегда говорила, чтобы Толю сохранить и так далее. Она верующая была. Может, я так думаю, может, она спасла, правда или неправда, но она день и ночь плакала. Вот.
Мама, какого ты Бога молилась? У нас пошло 6 братьев. 6 братьев, из 6 один только погиб.
Иван Алексеевич Сидинкин.
Мы сейчас находимся в зале боевой славы. Вот эти победители, войны, которых, часть которых уже нет в живых, и каждый шел в бой, он всегда в трудную минуту вспоминал Бога. Вот. И в самую трудную минуту, когда он был ранен, когда он был недвижим, и он всегда говорит, «Боже мой, помоги мне подняться, помоги мне сделать то, что я еще не доделал».
По указанию Сталина в 1943 году было ослаблено антицерковное влияние. В православных храмах страны совершались богослужения, панихиды. 1418 дней и ночей продолжалась Великая Отечественная война. Ожесточенная схватка советского народа со злейшим врагом человечества – германским фашизмом. Советские люди напрягли все силы для спасения Родины и добились победы.
Акт о капитуляции и подписывали в нашей столовой.
Делится воспоминаниями Зоя Павловна Максимова.
Там была столовая тоже у немцев для инженерных войск, для учеников там обучали. Вот все, смотрим. А потом начальник охот приходит к нам и начальник говорит, девчонки, идите на склад, одевайте гражданские платья, туфли примеряйте. Мы говорим, зачем? Будете банкет обслуживать. Но вот когда подписали, когда Кейтель уехал, точно столы накрыли в 2 больших залах и банкет. И все командующие, и там уже светомаскировку сняли, и кто плачут, кто чего там, это все, всех военно-начальников увидели. И гармошка заиграла, и Жуков пошел русского писать от радости.
Военные действия некоторое время еще продолжались, однако было ясно, что победа уже наступила. Ликование не знало границ.
Победы, как он был от нас далек, как в костре потухшем таял уголек. Были версты, обгорелые в пыли, этот день мы приближали, как могли. Этот день победы порохом пропах. Это праздник с сединою на висках. Эта радость со слезами на глазах. День победы, день победы, день победы.
Вас нет еще. Вы воздух, глина, свет, а вас далеких лишь гадать могли мы. Но перед вами нам держать ответ. Потомки, вы от нас неотделимы. Был труден бой. Казалось, нам не раз незавершенными столетия дали, когда враги гранаты били в нас, то и до вас осколки долетали. Прошли десятилетия. У многих ветеранов уже подрастают правнуки. Это их радует. Молодое поколение живет в спокойной стране. Ветеран, оперевшись на трость, едва передвигает ноги, больные от военных ран. Его грустные глаза обращены назад. Это он ценой своей жизни защищал страну, спасал детей, матерей, чтобы здесь, в России, мирно светило солнце.